Стоял мокрый мартовский день, было не по сезону холодно, и бушевавшие несколько предшествующих дней грозы продолжали полосовать южные штаты. По сумме этих факторов, настоящих туристов на Сторожевой горе было совсем немного. Рождественскую иллюминацию успели снять, а до летнего туристического сезона было еще далеко. Но народ на Сторожевой горе все-таки был. Утром даже пришел целый туристический автобус и выпустил на свет Божий дюжину прекрасно загоревших и сияющих великолепными, уверенными улыбками мужчин и женщин. Вид у всех был как у телезвезд первой величины, и даже чисто зрительно складывалось такое впечатление, будто ты видишь их по телевизору. Время от времени, непосредственно в движении, они как будто немного расплывались по краям. Перед Рок-Сити был припаркован черный армейский «Хаммер». Телевизионщики уверенной походкой двинулись через Рок-Сити, остановившись попозировать перед качающейся скалой, где они побеседовали между собой приятными, спокойными голосами. Впрочем, в этой волне посетителей они были отнюдь не единственными. Если бы вы могли в тот день побродить по дорожкам Рок-Сити, то заметили бы людей, похожих на кинозвезд, и людей, которые выглядели как пришельцы из космоса, а еще того больше – людей, которые выглядели как сама идея человека, ничего общего не имеющая с реальностью. Увидеть вы бы их наверняка увидели, но вот обращать на них внимание ни за что бы не стали. Они приезжали в Рок-Сити на длинных лимузинах, маленьких спортивных автомобилях и гипертрофированно больших внедорожниках. Многие были в темных очках, и вид у них был точь-в-точь, как у людей, что носят темные очки и в помещении, и на улице, и очень не любят их снимать. Тропический загар, роскошные костюмы, дорогие очки, улыбки и шутливо скорченные гримасы. Они были самого разного роста и телосложения, всех возрастов и одевались в самых различных стилях. Единственное, что у них было общего, это взгляд, весьма специфический. Он как будто говорил: «Ведь вы же меня знаете, или, по крайней мере, вы должны меня знать». Моментальная волна дружеского расположения, которая при этом подчеркивала существующую дистанцию, этот самый взгляд и общее отношение ко всему на свете, уверенность в том, что мир существует именно для них, что они в нем желанные гости и что их обожают. Жирный молодой человек бродил среди них шаркающей походкой счастливчика, который, не имея никаких социальных навыков, умудрился сделать головокружительную карьеру, о которой не смел и мечтать. Его черное пальто развивалось по ветру. Стоявшее у стойки с прохладительными напитками во дворике матушки-гусыни существо кашлянуло, чтобы привлечь его внимание. Существо было громоздким, и из кожи лица и пальцев у него торчали лезвия скальпелей, а лицо было, как у ракового больного. «Славная будет битва», — сказало существо, и в интонации послышалась жадность. «Не будет никакой битвы», — ответил жирный молодой человек. «С кем тут драться? С пизданутым прагматическим сдвигом? Обычная перетасовка кадров. Такие понятия, как битва, это же просто какой-то блядский ладзы». Ракового вида существо прищурилось. «А я вот жду», — сказала оно. «Да сколько угодно», — небрежно уронил жирный молодой человек. «А я вот ищу мистера Мира. Ты его не видел?» Существо поскребло себя по голове лезвием скальпеля и раздумчиво выпятило пухлую нижнюю губу. А потом кивнула. «Он там, его ищи», — сказала оно. Жирный молодой человек, даже не кивнув в знак благодарности, зашаркал прочь в указанном направлении. Раковое существо молча дождалось, пока он скроется из виду. «Нет, все-таки будет битва», — сказала оно, подошедшей к стойке женщине, лицо которой как раз в этот момент разбрелось на отдельные пиксели. Так кивнула и подсела ближе. «Вы хотите об этом поговорить?» Спросила она очень милым и вызывающим мгновенное доверие голосом. Существо прищурилось и заговорило. В Форде Эксплойере Града была система глобальной навигации, маленький экран, который слушал голоса спутников и указывал машине ее точное местонахождение. Однако, забравшись в паутину проселочных дорог к югу от Блэксбурга, он все-таки заплутал. Дороги, по которым он ехал, кажется, имели мало отношения к путанице линий на экране прибора. Так что, в конце концов, ему пришлось остановить автомобиль на проселке, опустить окно и спросить у толстой белой женщины, которую волок за собой на поводке на раннюю утреннюю прогулку какой-то волкодав, как ему проехать на ясеневую ферму. Она кивнула, показала рукой направление и что-то ему сказала. Из сказанного он не понял ни слова, но поблагодарил, поднял стекло и поехал в том направлении, которое она указала. Ехал он еще минут 40 с одной проселочной дороги на другую, и ни одна не была той самой, которую он, собственно, искал. Град начал покусывать нижнюю губу. «Староват я становлюсь для всей этой хрени», — сказал он вслух, искренне войдя в образ усталой от жизни кинозвезды. Ему было под 50. Большую часть своей трудовой биографии он провел под крышей одного правительственного учреждения, которое везде и всюду фигурировало исключительно под названием, сокращенным до первых букв. И на самом ли деле лет 12 тому назад он покинул это учреждение и ушел в частный бизнес, или это всего лишь очередная крыша, с уверенностью не мог сказать никто, даже он сам. Сегодня ему казалось, что это так, а завтра иначе. По большому счету, что так, что эдак, какая в сущности разница? Только тем лохам, которые ходят по улицам, кажется, будто эта разница существует на самом деле. Он уж совсем было собрался отказаться от этой затеи, когда, взобравшись на очередной пригорок, увидел внизу на ограде от руки написанную табличку. Как и было сказано, надпись была простая и без затей. «Ясень». Он подрулил к воротцам, вышел из машины и принялся разматывать проволоку, которой были стянуты створки. «Это вроде как лягушку сварить», — подумал он. Кладешь лягушку в воду и включаешь огонь. И к тому времени, как лягушка замечает, что что-то не так, она уже и сварилась. Мир, в котором ему приходилось работать, был хуже некуда. Все ползет, на что поставишь ногу. Вода в кастрюльке кипит, аж клокочет. Когда его перевели в агентство, все казалось элементарнее некуда. А на поверку вышло не то чтобы сложно, подумал он, нет, просто по-идиотски как-то. Вот только что в 2 часа ночи он сидел в кабинете у мистера Мира, и ему объясняли, что нужно делать. «Вы меня поняли?» — спросил мистер Мир, вручая ему нож в темных кожаных ножнах. «Срежьте мне палку, не длиннее пары футов». «Задание понял», — сказал он, а потом задал вопрос. «А зачем я должен это сделать, сэр?» «Потому что я вам отдал такой приказ», — ровным тоном сказал мистер Мир. «Отыскать дерево, сделать свою работу, встретиться со мной в Читануге и не тратить лишнего времени». «А как быть с этим мудаком?» «С тенью? Если увидите его, даже близко не подходите и не трогайте, даже не пытайтесь. Не хочу, чтобы вы превратили его в мученика. В наших нынешних планах мученики не значатся». И он улыбнулся своей улыбкой, которая была одни шрамы. Мистера Мира вообще легко было развеселить. Мистер Град уже неоднократно обращал на это внимание. Даже играть роль шофера там, в Канзасе, ему и то было весело. «Но послушайте, я сказал, никаких мучеников, Град». И Град кивнул и взял нож в темно-коричневых ножнах и засунул поднимавшуюся в нем ярость куда подальше и поглубже. Ненависть к тени давно уже сделалась составной частью души мистера Града. Засыпая, он видел перед собой его мрачное лицо, видел эту улыбку, которая и улыбкой-то не была, а сама манера безулыбчиво улыбаться выводила его из себя. Ему хотелось врезать этому парню как следует под дых, и даже когда он засыпал, челюсти у него оставались плотно сжатыми, на висках бугрились жилы, а в горле горело. Он проехал на Форде Эксплойере по лугу, мимо заброшенной фермы, перевалил через пригорок и увидел дерево. Машину он остановил, проехав чуть дальше дерева, и заглушил мотор. Часы на приборной панели показывали 6:38 утра. Ключи он оставил в машине. Дерево было огромным, складывалось впечатление, будто у него собственная шкала насчет того, до каких размеров могут вырастать деревья. Град даже затруднился бы сказать, какое оно высоты, 50 футов или 200. Цвет коры был серый, как у тонкой шелковой шали. К нижней части ствола, густой паутины веревок, был привязан голый человек, мужчина, а у подножия лежало что-то продолговатое, завернутое в простыню. Подойдя к свертку, Град понял, что это такое. Он толкнул его ногой, и из-под простыни на него глянула изуродованная половинка лица среды. Град обошел дерево так, чтобы на него не пялились слепые окна фермы, расстегнул ширинку и отлил на ствол. Потом застегнулся, пошел к дому, отыскал там складную деревянную лестницу, принес ее обратно к дереву, прислонил к стволу и забрался наверх.